Дорогие друзья, здравствуйте. Вы смотрите программу «Рожденная в СССР». В студии я, ее ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Звоните нам по телефону 617-52-20, либо 617-51-92. Наши электронные адреса в интернете www.nostalgia.tv.ru, либо www.rusmir.tv.com. Присылайте ваши отклики, мы всегда читаем ваши письма с огромным интересом. И нам особенно приятно, когда ваше послание соответствует названию нашей программы «Рожденные в СССР». Дебют моего сегодняшнего гостя в кино состоялся, если я не ошибаюсь, в 1967 году в фильме «Софья Перовская». Однако всеобщую известность ему принесла роль Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании». Он стал лауреатом государственной премии и получил приглашение в Москву, где убийцу старушки-проценщицы уже пришлось играть на подмостках театра Моссовета. Итак, сегодня у меня в гостях актер театра и кино, народный артист России Георгий Тараторкин. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все правильно сказал?
Да.
Про подмостки.
Про подмостки? Да, правильно. Но я бы не связывал это с тем, что после картины я был приглашен в Москву. Я продолжал работать в Ленинграде, работать в ТЮЗе, в моем родном доме, подарившем мне не просто какой-то вот профессиональный путь, а открытие самого себя. Потому что в конечном счете я по сих пор удивляюсь тому, чем занимаюсь, а в том, чем занимаюсь, может быть, самое интересное, это то, что открываешь про себя через роли. Вот так вот. Поэтому после преступления был в ТЮЗе в Ленинградском и Гамлет, и Борис Годунов, и продолжение тех спектаклей. Картина снималась 2 года, это был 68-70, а в Москву я перебрался в 75. Вот. И были всякие варианты, и, конечно, я рад, что судьба свела меня с театром Моссовета, и решающим, помимо того, что это замечательный театр, и мне как-то по душе была атмосфера, интонация, каких-то человеческих отношений, но, конечно, решающим еще было то, что предоставилась возможность, даже не знаю, как сказать, вновь встретиться, впервые встретиться. И это не игра слов, я имею в виду судьбу Родиона Романовича Раскольникова, потому что прошло 4 года, и я помню, когда это возникло, я для себя решил, это был замечательный спектакль, он уже шел в театре Моссовета, он назывался «Петербургские сновидения», и я его посмотрел, и мне очень по душе пришел спектакль. И когда вот эта возникла идея, я решил, ну так, да простит меня Федор Михайлович Достоевский, не без некоторого, так сказать, такого чувства нерешенного, ну, сознания того, что все-таки я про что-то про это знаю, 2 года пытаясь жить этой судьбой. И я открываю книгу, начинаю читать, и вот тут я совершил одно удивительное открытие, которое совершается многими наверняка. Я читал неведомую мне книгу, потому что в этом, наверное, и фантастика, фантастичность подлинной классики или вот такого мира, как мир Достоевского. Проходит время, и оно, ты меняешься, время меняется, да? И вдруг то, что казалось там всего-то четыре года, казалось бы, тому назад, что-то, ну, определяющим в судьбе Раскольникова, вдруг становится чуть-чуть не главным, а то, что было второстепенным, становится доминирующим. И вот в изменяющемся времени изменяются судьбы таких миров, как мир Достоевского. Это потом, к счастью, мне было суждено испытать. И когда 10 лет шел спектакль «Братья Карамазовы» через судьбу Ивана
Федоровича. Вы уже прикоснулись к Достоевскому, да?
Угу.
Давайте вот что сделаем. Сейчас я попрошу режиссера показать фрагмент из фильма «Преступление и наказание». Если он готов, то мы можем уже сейчас посмотреть. А потом уже традиционная визитная карточка прозвучит. Вот, хорошо? Пока что я напомню номера телефонов. Мы в прямом эфире 617-52-20, 617-51-92. У нас есть традиция. Наши гости адресуют, как правило, какой-то свой вопрос зрительской аудитории. Ваш вопрос будет какой, Георгий Георгиевич? К зрителям.
Ну, вы знаете, вот мы до эфира общались, и мне рассказывали, какие вопросы задавались, интересные, mm-hmm. все. Но я подумал, может быть, я думаю, что в свое время через это многие-многие прошли, и сейчас это, может быть, вызывает иные ощущения, тем более во время... ну, скажем, не самый такой, не предполагающий такой уж безусловной коммуникабельности нынче. Ну, вот скажем, я через это прошел. Если было это в ваших жизнях, в вашей судьбе, жили мы, я, мама, сестренка в Ленинграде в коммуналке. Если... вы прошли через то, что называлось коммуналка. А по сути дела, это особый фантастический мир. Сколько семей было в вашей коммунальной квартире?
Угу. Так сколько семей было в вашей коммунальной квартире? Заодно вы, может быть, поделитесь с нами воспоминаниями о той вашей коммунальной жизни по телефону 617-52-2, 617-51-92. Если позволите, я тоже адресую зрителям вопрос, раз уж мы заговорили о преступлении и наказании. Угу. Я хотел бы поинтересоваться у наших зрителей, что объединяло вас и вашего героя в картине тогда, угу. на момент начала съемок. Мы тоже об этом немножечко говорили, да,
да-да-да.
Накануне нашей передачи. Да. Так что объединяло Георгия Тараторкина и Раскольникова на момент... начало съемок картины «Преступление и наказание». А сейчас непосредственно «Преступление и наказание» мы с вами и увидим.
Ой, здравствуйте, Ивановна. Ходи сюда, к свету.
Кто вы такой?
Помилуйте, знакомый ваш Раскольников. Вот, заклад принес. Я обещался на медне. Что вы так смотрите, будто не верите? Будто не узнали. Я пойду к другим. Ну?
Че ты, батюшка, там вдруг сразу? Что такое?
Серебряная папиросница, я вам говорил в прошлый раз.
Че ты, батюшка, побледнел так? Испугался чего-нибудь?
Лихорадка. По неволе станешь бледным, коли есть нечего.
Что такое?
В общем, серебряная папиросница. Посмотрите.
И не серебряная вроде. Ишь, навертел. Что это он тут такой навертел?
Как рожденный в СССР Георгий Таратрукин у меня сегодня в гостях. Такие кульминационные моменты тяжелые мы показали в начале программы.
Да, еще вы выбрали фрагментик.
Не самый жизнерадостный, да. Давайте вернемся чуть позже к этой картине, а пока традиционную визитную карточку я прочитаю. Зрители внимательно ваши фотографии будут рассматривать, а вы меня поправите, если я чем-то ошибусь, хорошо? Итак, Георгий Георгиевич Таратуркин родился в 1945 году в северной столице, окончил драматическую студию Ленинградского ТЮЗа и в течение 8 лет был актером этого театра. В 1974 году ушел в Академический театр имени Моссовета, где выступает до сих пор. Дебют актера в кино состоялся в 1967 году в фильме «Софья Перовская». Однако всеобщую известность артиста принесла роль Родиона Раскольникова в картине «Преступление и наказание». Позже Таратуркин снимался в фильмах «Дела сердечные», «Победитель», «Чисто английское убийство», «Открытая книга», «Умирать легко», «24 часа» и многих-многих других. В 2004 году озвучил российский мультфильм «Щелкунчик и мышиный король». В 70-е и 80-е годы, когда поэзия была особенно популярна на эстраде и на радио, артист много выступал со чтением стихов Блока и других поэтов Серебряного века. Сейчас Георгий Георгиевич занимается педагогической деятельностью. В 1996 году преподает в ВГИКе актерское мастерство и ведет свой курс. С этого же года избран первым секретарем Союза театральных деятелей России. Также является руководителем ассоциации «Золотая маска». Все ли верно? Чего-то не так, да? Ну, поправлять вы не считаете нужным, да?
Нет, просто мне очень памятно курс, который я вел в ВГИКе. Сейчас я не веду, замечательные ребята, у них складываются судьбы. Вот только что, прямо перед эфиром, уже я к вам приехал, мне звонила одна из моих бывших студентов, приглашала на свой спектакль. А сейчас нет. Рискнул я этим заняться только потому, что был настойчив, и за что я бесконечно благодарен, Алексею Владимировичу Баталов. И, конечно, рискнул, потому что мне судьба подарила в свое время гения педагогики Зиновия Яковлевича Караговского в Ленинградском, в студии при Ленинградском ТЮЗе. Вообще, знаете, и вот то, что фрагмент, который вы сейчас показали, боже мой, сколько же всего сразу рождается, это можно сойти с ума. Понимаете, какая штука? Ну, конечно, многое-многое когда-то было, когда-то происходило, но не все достойно называться истинным прошлым. Ведь истинное прошлое – это то, которое, как мне представляется, не перестает быть настоящим. Которое, да, было даже не вчера, даже не позавчера, а иногда это и годы, и десятки лет, но это твое настоящее. Ты этим, это вызывает твое подлинное живое и чувство, и эмоцию, и сознание. Вот я помню в детстве, еще в Ленинграде, два фильма запали в душу. Помимо того, что они являли себя по содержанию, по названию. Был такой фильм польский «Поиски прошлого» с Анджеем Лапицким в главной роли. Я не помню всех сюжетных коллизий, но я помню вот это. Тогда еще, в общем, я был достаточно молод, даже юн. Но что это такое «Поиски прошлого»? Замечательно. И «Воспоминания о будущем». Да, странно. Что это такое? Воспоминания о будущем. Да, да. Значит, что-то, что, да, из области прошлого, но без чего ты не мыслишь себе будущего. Вот это тогда действительно, наверное, интуитивно от Бога, от природы в человека заложено вот это желание чтобы не произошло той трагедии, которая, по сути дела, главная в судьбе Гамлета. Ведь, да, папа умер, да, выясняется, убили, мама предала, и в результате всего порвалась с ней связующая нить.
Давайте я вас ненадолго верну к вашему папе, который тоже ушел рано из жизни, да? Но вот что касается мамы, как правило, наши какие-то успехи, победы мы можем делить, наверное, на моменты, когда мама это застала, и мама этого уже не видела. Вам в этом смысле повезло, мама видела и эту вашу работу,
это
да?
Это фантастично вообще.
Ну, видела Шмидта вашего, да, мама, да, в ТЮЗе в Ленинградском?
Да. Мы когда... Ну, господи, боже мой, когда... Мамы не стало, а мама тоже ушла совсем молодая. Ей было ровно 50 лет. Она подняла меня и сестренку. Я-то помню вот это ощущение, когда я уже опрокинулся в мир чувств, эмоций, любви, и вдруг меня, я помню это ошарашивающее открытие, когда я осознал чувством первонаперво, что ведь когда мама осталась одна, и папа действительно умер очень рано, ему было 35 лет, но тогда это в ту пору диагноз был очень... Как нынче вот последние эти суровые приговоры, которые нам выносят, к сожалению, иногда медицина. Так вот, мама, когда осталась одна, ей было 30 лет.
Угу. Сам рассвет, вот, по сути дела,
что,
да?
Да, Господи, но тогда-то, вот когда это впервые для меня открылось, я уже понимал, что такое 30 лет. Это только все начинается, это истина пробуждается, и природа, и женская, и человеческая, и все на свете. И, конечно, часто мама, вы говорите, она вот видела Шмидта, видела Раскольникова, да, но мама не видела моих детей. А мама не видела, вот уже теперь моих двух внуков, Федора и Михаила, которым 5 и 3 года. И я помню, как я часто думал, как мне жаль, что у моих детей не было бабы Нины. А я помню, конечно, мамы, им же в прекрасном смысле всегда, что бы ни происходило с детьми, да это вообще родительское чувство. Они и радуются, и гордятся, но всегда мало. Это... И когда я уже играл главные роли, хотя для мамы было полной неожиданностью, что она до последнего момента не знала, куда я поступаю, я скрывал, потому что для самого это было неожиданностью чрезвычайной. И когда мама смотрела спектакли в ТЮЗе, она говорит, ну вот еще бы тебе сняться в кино. И когда вышло «Преступление и наказание», мы была премьера в Москве, а потом была премьера в Ленинграде. Я страшно волновался. Мы поехали с Львом Александровичем Кулиджановым в Ленинград, в Доме кино, премьера, вся кинематографическая, значит, общественность Ленинграда, актеры. Но что присутствие даже самых знаменитых и великих сравнительно с тем, что в зале мам.
Да.
И страшно мы волновались, и я, и Лев Александрович, и Лев Александрович тоже, и по этой причине тоже, как и я. И я помню, мы кружили по фойе, заглядывали, что идет, опять кружили, даже пригубили коньячок, чтобы немножечко, значит, прийти в себя. И я помню, когда закончилось, вышли, добрые слова, все, а я выискивал маму, я знал, где она сидит, и так, чтобы она не потерялась, не заблудилась. И был, конечно, фантастический момент. Я с мамой, мы подошли к Льву Александровичу. Лев Александрович знал, что у меня есть мама, а мама знала, что у меня есть Лев Александрович. 2 года я жил на 2 семьи. не просто на два города, но Лев Александрович и Наталья Анатольевна, его жена, они просто подарили мне фантастическое отношение. И у них, у меня было ощущение частенько, что помимо Сашки и Сережки, их детей,
у них есть третий сын.
На два года был еще и я. И вот я помню, значит, мама подошла, я говорю: Лев Александрович, это моя мама, мама, это Лев Александрович. Они смотрят друг на друга, никаких слов, ничего. И потом Лев Александрович склоняет голову, берет мамину руку и целует ей руку.
Удивительные моменты в жизни бывают. Главные моменты, наверное, да?
Конечно.
Порой. Вот эти моменты и есть.
Это то прошлое, которое не перестает быть настоящим. И таких моментов, вот вы показали этот фрагмент. Боже мой, сколько же всего потянулось. Боже мой. Это ведь, вот когда я прихожу к старухе, мы снимали несколько дублей. Ну, все про кино все знают. Но коли уж так, вы же не знали, что... Я не знал, что вы покажете этот фрагмент. Сюда вошел первый дубль.
Самый первый, да, который сняли?
И вот я сейчас... все тут же всколыхнулось. А дубль... ну, обычно же, понятно, снимаем отсюда до сюда. Да? Предшествует репетиция. У нас был негласный договор. Лев Александрович, я никогда не прекращал существование от имени Родиона Романовича до команды «Стоп». Этот дубль, и этот дубль, а это теперь уже на всю жизнь вошедший дубль, это фрагмент фильма, часть судьбы Родиона Романовича. Это было фантастика. Я прихожу... Ну, сейчас уже даже то, что мы сейчас видели, ну, может, кому-то запало, кто-то вспомнит то, что сейчас происходило. Там такой текст. Что вы на меня так смотрите, будто не узнаете? Да? Мы снимаем. И я... Чем живет Раскольников? Верит или не верит?
Верит или не верит, да.
Да? И я вдруг, неожиданно для себя... для Тараторкина и для Раскольникова, я озвучиваю, говорю то, чем живу. И в этом дубле это есть. Что вы так смотрите, будто не верите? Будто... Это вот было, сейчас я видел. Будто не узнаете. И я где-то мужичком предполагал, что Лев Александрович, он оживился и оговорился, а значит, скажет «стоп». Он не говорит «стоп». Мы продолжаем. И вот вся вот эта партитура того, что я испытывал, я, Тараторкин, в связи с тем, что оговорился, тире Раскольников, единовременно, в связи с тем, что с ним происходит, и его мучает, верит, не верит, а проговорился, не надо было спрашивать, верит или не верит, надо было только спросить, узнает, не узнает. И этот дубль шел до конца. И он вошел в картину.
Давайте примем звонок. Игорь, Москва. Игорь, здравствуйте, добрый вечер. О, как. Слышно здесь. Игорь, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здрасте.
Я хотел спросить. Георгий Георгиевич, я в молодости ходил в Моссовета на ваши спектакли. Я помню, у вас очень были хорошие бутерброды там в театре с икрой. С рыбкой с
крыльями.
Шампанское с своими девчонками пил. Да, вот сначала ходил как бы вот на бутербродике с шампанское, а потом раза два-три походил на это дело и стал девчонок приглашать именно на вас. Я сейчас точно не помню этот спектакль, но вы там играли в какой-то военной форме или в форме летчика. Я точно не помню. Извините меня, пожалуйста. Георгий Георгиевич.
Да. Игорь, в чем вопрос? Задавайте вопрос.
Потрясающе там играть.
Так.
Вопрос хорошо. Хочу задать вопрос серьезный, насколько мне кажется. Насколько сейчас стало сложнее или легче служить в театре, вот, чем в советские времена? Я в плане финансовом, и в плане зрителей, фанатов, если можно так назвать.
Спасибо вам большое, спасибо. Единственное, что вы не ответили на наш вопрос, или вы готовы ответить? Шел уже звонок, да? Хорошо, давайте вот что сделаем. Насколько сложнее стало сейчас служить в театре, мы услышим ответ сразу же от Георгия Георгиевича, после того, как посмотрим фрагмент из фильма «Император». Это просто технически необходимость нам показать сейчас эту картину, «Любовь императора», да, называется картина. А потом вернемся в студию, и вы услышите ответ на вопрос из Москвы.
Вы ранены?
Слава Богу, нет. О, Господи. Боже милостивый, прими дух его с миром. Преступник схвачен.
Государь, преступник схвачен. Ваше Величество, Ваше Величество, я прошу вас, поедем во дворец. Ради всего святого. Умоляю вас. Ваше императорское величество. Давайте сядем в поезд. Умоляю вас.
Сергей Гетераторкин сегодня в гостях, 617-52-2, 617-51-92. Сейчас наверняка подумали, да, Георгий Георгиевич, насколько удивительным образом переплетаются киношные судьбы. Да? Если вспомнить про первую роль и про эту роль.
Но это,
от террориста до императора, что называется.
Это вы такую фишку придумали крутую. Ну, в смысле, вот этот взяли фрагмент, это же для меня тоже неожиданность. Ну, во-первых, я должен ответить Игорю. Здесь там два момента мне запали в душу. Во-первых, конечно, бутерброды и шампанское. Значит, что подтверждает вот мои какие-то давние размышления. Знаете, разные причины, разные дорожки приводят в театр. Кто-то идет, потому что, ну, да, пьеса, что-то понаслышан про пьесу. Кто-то идет, потому что автор там пьесы. Кто-то идет, потому что интересный там режиссер.
Кто-то на любимого артиста идет.
На любимых артистов. Кто-то идет, потому что помнится, что там хорошие бутерброды с икрой и шампанское. Разные дорожки, но... И не важно, по какой дорожке. Но ведь дальше Игорь говорил, как ему это запомнилось, и как для него было интересно происходящее на сцене и прочее. Значит, и все эти дорожки, верую я в это, если то, что происходит на сцене, действительно рождает очень серьезный и сознательный, и эмоциональный, и чувственный, ассоциативный ряд, вдруг из созерцания переходит в какое-то, то, что у Шекспира глаза зрачками в душу, вдруг вызывает какие-то серьезные, чувственные размышления о собственной судьбе, то в конечном счете, идя навстречу с актером, с автором, с пьесой, с бутербродом, с шампанским. Если на сцене происходит подлинное, живое, человек приходит на встречу с самим собой. И в этом чудо театра. И, может быть, в этой встрече открывает что-то про себя, про мир, в котором он живет, про собственный мир, про отношения собственного мира с миром окружающим. Открывает то, что, может быть, и не открыл бы, если бы не произошло этой пути по этой одной из дорожек в театр. Вот это чудо, тайное чудо. Что касается, знаете, Игорь, пускаться сейчас в серьезные размышления про то, как тогда, как сейчас, я скажу так, конечно же, контекст времени меняется. Иногда меняется столь стремительно, что ломает не только представление, но и судьбу. Но таков контекст, таковы условия. Его нельзя не учитывать, контекст. Но под него не надо ложиться. Думаю, что сознание должно присутствовать и в момент и приятия изменяющегося контекста, и азарт неприятия того, что чуждо твоим серьезным не просто представлением, а вероисповеданием. Если это мощно противостоит то, что было вроде бы в прошлом, но, как мы уже говорили, не перестало быть настоящим. Вот думаю так.
Георгий Георгиевич, давайте мы сейчас примем, через какое-то время примем звонок из Нью-Джерси. Но прежде я вам напомню слова, про что мы на эту тему говорили, слова Завадского. И если бы для этого молодого человека не были святы интересы его театра, я бы никогда не пригласил его в свой.
Ну, Володь, как вы подготовились-то, а?
Да не так уж подготовились, просто как бы отключили такие моменты.
Это Юрий Александрович потрясающе сказал. Потрясающе.
Mm-hmm. Это речь шла о том, когда в ТЮЗе еще остался должок, да?
Да, это была очень памятная. Вообще, конечно, понимаете, вот удивительное дело. И со мной согласятся и актеры театра Моссовета. По сю пору все, что происходило и было рождено Юрием Александровичем, оно, вот мы сейчас говорили, да, меняется. Господи, Боже мой, ну если ориентироваться только на то, что меняется за окном, ну тогда не надо заниматься творчеством. Mm-hmm. С другой стороны, и зашторивать окно нельзя. Вот так вот. Ты должен и зреть, и видеть, и понимать, и осознавать, но быть верным тому, во что веруешь. Так вот, когда я переезжал, во-первых, совершенно замечательно сказал мой учитель Зиновий Яковлевич. Когда я переезжал в Москву, и он все понимал, и действительно я продолжал, вот я сейчас скажу про это, вы уже затронули это, но я продолжал играть спектакль в Ленинграде, но замечательно сказал Зиновий Яковлевич, желая мне, благословляя, только, говорит, не произошло бы одной вещи. Хороша тарелка, да не из того сервиза.
Угу.
Это, и дело сейчас не в том, хороша ли тарелка, но я его ученик, ребенок его. Поэтому, конечно, ему лучше было представлять. Но действительно, как важно вот этот сервиз. Оказаться в сервисе. И когда я. И, конечно, у меня было в ту пору, когда я переезжал в Москву, и тогда много было всяких транскрипций, суждений, что ну что ему делать в ТЮЗе. Это не было никак связано с тем, что в ТЮЗе, Господи Боже мой, что делать, если у меня там была судьба Петра Петровича Шмидта, и Гамлет, и Борис Годунов, и Подхалюзин, и Николай Первый, и молодой Пешков, то бишь Алексей Васильевич. Да, Господи Боже мой, сколько. всего, чего многого из чего подобного у меня не было во взрослом театре. Хотя я благодарен за все, что было. Так вот, и у меня действительно было 5 спектаклей, 5 ролей, в которых не было вторых исполнителей, и которые во многом определяли как-то не просто репертуар, а лицо театра, его отношение со зрителем. И я сказал, что да, я готов вот начать работать, но мне надо будет там пару раз в месяц уезжать один раз на 5 дней, чтобы сыграть все спектакли, и еще разочек на 5 дней. Что привело в некоторые замешательства Льва Федоровича Лосева. У нас был, светлая память, замечательный директор театра. И с этим замешательством он пошел к Юрию Александровичу. Мы вместе. И вот он ему все рассказывает. И вот тогда Юрий Александрович замечательно сказал. Он сказал: Лев Федорович, если бы для этого молодого человека не были святы интересы его театра, я бы не пригласил его в свой. И я действительно 2 года, сколько было, пока я совсем уже не серьезно был загружен в Моссовете, я ездил в Питер.
Принимаю звонок Бориса из Нью-Джерси. Борис, здравствуйте, добрый вечер.
Нью-Джерси, это...
Борис, здравствуйте, добрый Владимир, вечер. Георгий.
Здравствуйте.
Так хотелось бы просто сказать здравствуйте, дорогие товарищи. Вы знаете, прошлое никуда от нас не ушло. Оно вот параллельно где-то рядом с нами, так и продолжает существовать.
Даже вот так,
это... Жил я в коммунальных квартирах очень долго. Жил я до 6 класса в Баку в коммунальной квартире, где было 3 соседей. Потом в Москве с 6 по 10 класс. Было 4. В одной квартире было 4 соседей. И вы знаете, мне вот вспоминаются эти годы вот добрыми, несмотря на то, что была теснота, конечно, были какие-то неудобства. Иногда, безусловно, были какие-то трения. Но, в общем, соседи относились друг к другу, можно сказать, по-родному. И так мне вот хотелось бы узнать, как сейчас живут эти люди. Мне не хочется вспоминать те годы, вот как некоторые с издевкой какой-то, вы понимаете, с осуждением. Главное, чтобы мы все понимали, что это вынуждено и необходимо. Ведь я жил в Москве, когда очень мало строилось жилых домов. В стране восстанавливались заводы, шахты, мосты. Первые высотки строились в Москве. Ну, выходя вот из этой тесной квартиры во двор, мальчишки, мы в своем дворе были, знаете, какой-то вот команды дружной. Ведь неспроста, ведь эта тема не первый раз возникает. Не первый раз, и, наверное, будет еще возникать. Ну,
безусловно. Спасибо, вот... Борис. Спасибо большое. Ну, мне непонятно, да, нашего телезрителя, который уводит нас постепенно все в те воспоминания.
Очень... Можете себе представить, значит, мы с вами здесь, звонок в Нью-Джерси, да. Объединяет нас действительно то прошлое, которое не перестает быть нашим настоящим. И если сейчас, ну, как бы сказать, вот я рискну предположить, что действительно не самое такое коммуникабельное время, и, в общем, то того роскошества, о котором говорил Экзюпери, о его, ну, роскошества не должно быть много, но оно должно быть. Я имею в виду то, что говорил Экзюпери, роскошь человеческого общения. Это когда, тем более, может быть, остро встает, когда многие дефициты исчезли, то дефицит общения обострился.
Давайте, допустим, роскошь человеческого общения в нашем эфире. Татьяну из Ростова послушаем. Да, Татьяна, здравствуйте, добрый вечер.
Ростов, замечательно.
Татьяна?
Добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер, Владимир.
Говорите, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Георгий Георгиевич. Я хотела бы ответить на ваш вопрос. Я жила в коммунальной квартире, в которой было 9 семей.
Семей?
Это коммунальная квартира, по-моему, сейчас та же. Может быть, сейчас меньше там в селе живет, но она есть. Потом я жила в Норильске, в бараке. Там тоже было не меньше семей. Хочу вам сказать, что общих столов не накрывали на праздники, но зато жили очень дружно. Никаких скандалов и склок не помню.
Спасибо. Был еще один вопрос.
Спасибо вам за передачу. Желаю вам здоровья и удачи. До свидания.
Спасибо, дорогие друзья. Был еще один вопрос в начале программы. Может быть, вы его пропустили. Может быть, мы титрам его не давали какое-то время. Мы вначале показали вам фильм «Преступление и наказание». И с Георгием Георгиевичем адресовали вам еще один такой вопрос. Что объединяло Тараторкина и Раскольникова на момент, на начало съемок, да?
Да.
На момент начала съемок.
Ну, если так можно сказать, объединяло.
Объединяло, безусловно. Уж общее было точно. Да. Дмитрий из Санкт-Петербурга, может, вы готовы ответить на этот вопрос? Дима, здрасте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Дмитрий.
Георгий Георгиевич, очень приятно вас видеть. Всегда обожал вас, хотя в театре никогда не видел. К сожалению, меня родители не приучили к театру. А в школе нас водили. Мероприятия были, но они такие скучные, так что это отвратило от театра. Вы работали в ТЮЗе, и поэтому, наверное, я бы вас часто видел, если бы знал уже тогда театр. Мне так кажется, отвечая... Хочется ответить на ваш вопрос, что вас объединяло с Раскольниковым. Петербург, мне так кажется. Угу. Вот я очень сам люблю Петербург. И второй вопрос, если ваш на него ответить. Жил я в коммуналке, естественно. Это были Красноармейские, на второй Красноармейской, знаете, угу. Этот район Красноармейский. Угу. Там все дома были расселены под коммуналки. Все мои одноклассники, кому я ходил в гости, все жили в больших коммуналках. У меня... В коммуналке было три семьи. Я с бабушкой, моя тетя, двоюродный брат, двоюродная сестра и женщина с мужем средних лет. Когда я ходил в гости к своим одноклассникам, мы часто играли в больших коммуналках, сильно шумели, нас гоняли, но было весело. Вот, а хотел вам выразить сумасшедшие, как бы сказать, огромные величины благодарности, любовь за ваше творчество. Спасибо. Я помню ваши роли в кино, «Чисто английское убийство», телевизионный фильм «Богач-бедняк», ну и многие другие. Я вам всегда любовался. Вы один из представителей такой, если можно сказать, умной, несколько нервозной петербургской интеллигенции. С Алексеем Баталовым вас много объединяет. И вам довелось работать в жизни с прекраснейшими артистами. Накидзе Смоктуновский, мной обожаемый, наверное, вам было очень интересно.
Спасибо.
Скажите,
Дмитрий.
Пожалуйста. Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо. Ну, потрясающе. Вот, вот ради этого надо было прийти сюда.
Да.
Ради того, что дело же не, конечно, не во мне, а дело... Опять же, это... мое здесь присутствие, как мы говорили, ну, это одна из... Один из поводов, одна из дорожек к себе. Угу. Потому что вот то, что сейчас говорил молодой человек, замечательно. А жалко, конечно, что вы не были в ТЮЗе, потому что ТЮЗ той поры – это фантастический мир. И это было напрочь лишено какого-либо мероприятия, культпохода и продолжения там школьной программы. У нас был удивительно, за это боролись, за это... чудовищно трудную судьбу должен был прожить мой учитель Зиновий Яковлевич Карагоцкий. Светлая память, вот его два года как не стало. Но спасибо за замечательные слова. И спасибо за воспоминания про миры ваших коммуналок. А у меня было, ну, может быть, хотя уже здесь звучали и 9 семей было, да?
Да.
Кто-то говорил, что 3 человека, 4 человека. У нас была фантастическая. В Ленинграде есть такие улицы: Астраханская, Саратовская, Оренбургская. И вот это все было на Оренбургской. У нас был длинный-длинный коридор. который надо было, когда подходила очередь, надо было... Там же так это вывешивалось расписание, значит, какая семья, значит, убирает, как это называлось, места общего пользования. Так. Супер, да? Длинный-длинный коридор, который мылся, потом намазывался мастикой, а потом я водружал на ногу, значит, щетку и все эти паркетинки. И жило у нас 9 семей. Нет, 9 это говорили. 7 семей. Семьи. А в общей сложности 21 человек. И это был действительно потрясающе интересный, богатый. И вот правильно сейчас говорил товарищ. Всякое бывало, но это было... Ну, никто не знал, что такое закрывать двери на ключ. Ну, символически закрывали и вешали нарядом вбитый гвоздь. Или все знали, под каким ковриком лежит это
самое. Мы сегодня часто зрители наши спрашиваем об объединении, что объединяет героев, что объединяет людей. Сегодня сопоставляем нас и вас в Нью-Джерси, например. Что объединяет Георгия Тараторкина и актрису Екатерину Маркову, мы сейчас увидим. Мы сначала посмотрим фильм, который вы, наверное, нежно любите, а потом об этом поговорим.
Спасибо.
Ой, девочки, какая же я страшненькая.
Ну что, да, ну брось.
Ну как тебе сюда?
Тут волос мокрый.
О, какая стройненькая.
Ну, мы себе такую красотку сделаем.
А что, давайте бал устроим.
Давай, давайте.
С какой такой радости?
А не с радости, так назло. Видите?
Ой, Женька, ты колдунья. Ой, жалко, кавалеров нет. Ну что ж, была не была.
Так, Андрей Мартынов, Елена Дропека, Ирина Шевчук, которые были у нас недавно в гостях, и мы подробно говорили о картине «От зори здесь тихие». Каждому из них, как правило, задавался один и тот же вопрос от зрителей. Как сложилась судьба других актрис в фильме «От зори здесь тихие»? Как сложилась судьба бойца по имени Галина Четвертак?
Да.
Которую мы видели сейчас, расскажите нам.
Да. Ну, за это отдельное спасибо. Просто... Как же вы?
35 лет уже вместе, да, Георгий Юрьевич?
Да, 36.
36 лет 36. Уже вместе.
Знаете, как в одном письме Зинаида Ивановна Петру Петровичу Шмидту, замечательный, когда он там написал, замечательный глагол употребила. Разбередили вы меня, Петр Петрович. Вот это вы меня разбередили, да. Нет, ну это, во-первых, это фантастическая картина. Фантастическая. Это какое счастье, что у этих в ту пору совсем юных людей, перво-наперво людей, артисты, не артисты, им выпало такое прожить. Я был у них там на съемках. То, что там происходило, это было уже... Я
то
уже
есть вы познакомились до картины, да, еще?
До картины,
если
да,
были на съемках.
Мы познакомились, когда я... Вот у меня начались съемки «Преступление и наказание». И я был знаком с Ирой Коротковой, с которой мы снимались. Был такой фильм «Незабываемое» Юлии Политовны Солнцевой. А и знал, что у нее есть подружка. Подружка Катя. Вот. И мы встретили, это было 5 декабря 1968 года. День Конституции решили молодые люди отметить. Вот, накануне я пояснял отношения со старушкой, значит. Вот, и вот там я увидел Катю. Ну, Катя замечательная актриса, замечательная.
И писательница великолепная.
А пишет она просто фантастически. Знаете, вот, вот я говорил там про дорожки там в театр, которые ведут дороги к себе, совершается открытие. Ну, вы озвучили, хотя Катя все время говорит, да ради бога, ну не говори ты сколько лет. Но вы сказали, я только уточнил. Действительно, значит, если это более 30 лет, 30 лет, даже более чем 3,5 десятка лет. Значит, чего-то я, наверное, ну, о чем-то я, наверное, все-таки догадываюсь, да, про Катю Маркову.
Значит, чего-то вы очень правильно делаете.
Но я не, когда я читаю то, что она пишет, я не знаю этого мира. Это такое открытие совершаешь.
Знали бы ли вы мир той актрисы, которую мы увидим прямо сейчас? Вы нам расскажете через несколько минут, а до конца у нас всего 7 минут остается, дорогие друзья. Но в любом случае я знаю, что и Екатерина, и Георгий жили с этой великой актрисой в свое время по соседству.
Вот ты, Люба моя дорогая, ты мама моя, Люба моя. Да что ты все прыгаешь, прыгаешь, покоя тебе не даешь. Прелесть моя дорогая. Ну, на тебе, родная ты моя, золото ты моя, дорогая. Чего тебе надо? Зачем пришел, а?
Чего-то мне надо. Здравствуйте, матушка.
А зачем тебе йод, а?
Не мне, матери. Мама дрова кололи и себе по ноге топором раз. Баночку прислала маленькую.
А чего ты там руки держишь? А ну покажи. А ну что тебе там? Покажи. Покажи.
Нашла тут кусок. Мама прислали, говорит, если нальет, то отдай и спасибо скажи.
Если нальет. Нет того, чтоб так прислать. Если нальет. Вот люди, давай.
Ой, сало, боже мой. Старая. Вот старая сало-то, тонкая.
Ты на что меня такое сало, я тебе скажу? На что оно мне надо, а? Где баночка? Вот это вот! Да ты бы же четверть целую принес. Разве ж, если мы на карапину столько йоду выливали? Не дам, столько не дам, не дам, иди. Хай мать придет, я ее сама помажу. Я говорю, ну! Куда? Куда мне в помещение грязными ногами? Заразу меня занесешь, ну!
Нету йоду, нету сала, как мама говорила.
Только у нас 5 минут до конца эфира остается. Если вы не возражаете, эти 5 минут я хочу, чтобы мы посвятили вот воспоминаниям о Фаине Георгиевне. Хорошо? Что? Говорят, она вас очень любила, Георгий Георгиевич. Про Раневскую вообще такое сказать, чтобы любила кого-то, вот кому-то так относилась. Мы общались с Леньковым, еще с какими-то актерами из вашего театра, приходящими сюда. Люди просто боялись прихода в театр.
Нет, ну я тоже волновался, не тоже, а естественно волновался, потому что я был понаслышан и про фантастический, острый и парадоксальный ум, и острый язык, и афоризмы, и прочее, прочее. А тут еще как бы, и фамилия такая, в общем, дающая какие-то почвы для фантазии. Вот, но, конечно, одно из даров судьбы Фаина Георгиевна подарила действительно очень доброе отношение, и для меня это было и радостью, я помню, как однажды Фаина Георгиевна позвонила и говорит, мальчик, зайдите ко мне, я вот слышала, вышел спектакль, версия о судьбе Александра Александровича Блока, и я, говорит, наверное, уже не смогу, там 3 часа, но мне так много говорили, я так рада. зайдите, я зашел, и она мне сделала фантастический подарок. Я хочу вам сделать подарок. Она мне подарила подлинную фотографию Александра Саныча, которую ей подарила Анна Андреевна Ахматова.
Ничего себе.
И написала, конечно, ну, и, извините, просто дело не во мне, дело в Фейн Герни. Наоборот, она написала Юрочке за то, что люблю. А больше всего в жизни я люблю талант.
Угу.
Понимаете? И, конечно, это... У нее всегда была открыта
дверь, да?
Да, если она говорила, зайдите, я как-то... Ну, я даже, честно вам скажу, вот выходили книжки там с афоризмами, да, uh-huh. Я как-то не решаюсь открыть, потому что, наверное, там уже много и домыслов каких-то, и я просто знаю, что со мной было. Я помню, как вот я так, она просила меня зайти, я зашел, открываю дверь, спиной в кресле сидит Фаина Георгиевна, и рядом на ковре лежит знаменитый ее дворняга по кличке Мальчик. И когда я вошел, я говорю, здрасте, Фаина Георгиевна. Она такая, врач, кто там? Ну, это кто там? Я говорю, это я, Юрочка, это вы... Мальчик, ты почему не лаешь? Ты что, чувствуешь хорошего человека? Вы что, Юрочка, хороший человек? Я говорю, да я не знаю, Фейнген. И дальше она говорит, да, вот видите, лежит на ковре, даже не лает. У него было трудное детство. Это фантазия. У него было трудное детство. Его били по голове. Вот. А сейчас, видите, а он такой жирный, жирный. А сейчас он лежит на ковре, я смотрю на него, и он мне напоминает Горького на Капри.
Новый год она никогда с вами не отмечала вместе?
Нет.
Не было?
Нет.
По-соседски так вот?
Нет. Ну, как, с Фаиной Георгиевной, я не могу себе представить, что такое с Фаиной Георгиевной соседские отношения. Я просто, когда она позволяла, и когда был ну, такой зов, я, конечно, оказывался около дома. Мы встречались, я помню, как-то я еще сын был маленький, совсем в колясочке. Я иду на встречу Фаине Георгиевне, моросит дождичек, он накрыт, коляска. Здрасте, Фаина Георгиевна, здрасте, Юрочка, что это у вас там? Я говорю, там мой сын. Можно посмотреть? Туда, под этот навесик. Долго там рассматривал. Потом, да, какая прелесть, обожаю сосунков. Ну, надо же, какая прелесть. Ну, вы так много работаете, Катенька так много работает. С кем же маленький? Я говорю, ну, у нас есть няня. Вот, как няня? Вы знаете, мне кажется, что сейчас рожать надо вместе с няней. Причем сначала родить няню. Все няни и домработницы ушли в артистки. И преимущественно в театр Моссовета.
Спасибо, браво. У нас вы великолепный рассказчик, но мы выходим из эфира. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу.
Спасибо.
Народный артист
спасибо.
России Георгий Тараторкин был у меня сегодня в гостях. Завтра жду вас, как всегда, в 22:25 вместе с космонавтом Гречко. Не пропустите наш эфир. Всего хорошего.